Здравствуйте, дорогие друзья! Путешествие в самом разгаре. Привет! Я хочу поблагодарить вас, что вы с нами. И что? За что ты смеешься?
Я буду весь эфир
стоять. Вот и стой так весь эфир. И что 17 часов вы выдержали. И, в общем, вы сейчас здесь. Мы находимся в славном городе Берлине. И мы сегодня приехали сюда, пробудем тут 3 дня, и после этого, как говорят немцы, дранг нах Киев. Вот, и окажемся в Киеве.
Что говорят немцы?
Ну, дранг, это, насколько я понимаю, это, ну, это во время Второй мировой войны они говорили дранг нах Москву, дранг нах Киев.
Да, ну, такой. Я думала, ты говоришь фарен, то есть вести машину.
Не, ну, я не знаю вообще, что это обозначает, но тем не менее.
Немцы в чате, подтвердите.
Слышишь, Киндер Пипиндер пишет, на час позже это неплохо. Плохо то, что это позже на полкило суши и позже на полбутылочки винца. Катя, понимаешь?
Чтобы было полкило суши, это вообще...
Представляешь? Значит, дорогие друзья, ну, жизнь идет жизнью. И давайте еще раз, я очень вам благодарен. Сразу напоминаю, что вечерняя передача обязательно будет. Я сегодня созвонился с ребятами с Эхо. Я, кстати, хочу сказать, что эховцы... Да, во-первых, посмотрите мое интервью сегодня на «Живом гвозде». Там я схлестнулся с господином Роменским и некоторым образом даже чуть-чуть обиделся на него, но я его очень люблю, и поэтому я перестал на него сильно обижаться. Но такое бывает, понимаете, в чем дело. Потом, если будет время, объясню то, что меня немного раздражает, но это, по-моему, из эфира понятно. Во всяком случае, эмоции свои не держу. Но я очень люблю ребят, и тут нет вопросов. Это первое. Второе. Значит, эхо, не живой гвоздь, а эхо, готовит большой ночной эфир. Он будет идти, естественно, из Берлина. И вы в обязательном порядке сможете это дело посмотреть. Может быть, я к ним присоединюсь, и может быть, даже мы договоримся, чтобы это шло на 2 каналах, вы знаете, это позволяется, чтобы оно шло на 2 каналах, и посмотрим, что из этого получится. В общем, короче говоря, я вас всех приветствую, и давайте, пожалуйста, начнем. Ну, вчера еще мы с вами пережили отрыжку. Катюш, воду дашь? Ага, просто обычной воды. Мы вчера с вами пережили отрыжку вот этого вот якобы нападения. Я вам прочитаю кое-что по этому поводу. Да, Ольга Мирная говорит, вы ураганили там. Да, немножко поураганил, как говорит крыска наша любимая. Вот, все, конечно, реагируют на это дело и говорят, что это было, и было ли это вообще, и так далее, да. Ну, американцам, вчера я вам еще читал, что американцы сказали, что этого не было. Но мы понимаем, что, так сказать, нужно Владимиру Владимировичу, чтобы... что-то такое будоражить, чтобы лошары поверили, ну, типа Трампа, и чтобы переговоры, чтобы он потом Зеленского осуждал и так далее. Но с Трампом это не произошло. А знаете почему? Потому что Трампу пофиг. Понимаете, в чем дело?
Извини, здесь очень жалкие стаканчики.
Дело здесь не в этом. Ваше здоровье.
Ты должен вот так поставить, чтобы люди поняли.
Да, то есть... Ваше здоровье. Начинаем с топарики. Представляешь, Катя, в Пхукете 30 градусов тепла. Господи, боже мой. Так, хорошо, давайте, не хочу подвергнуть ваши ожидания, значит, слишком долго, поэтому... Итак, заголовки, вы знаете, вначале я вам рассказываю про события, которые так или иначе аффилированы с Украиной. Итак, первая новость. США готовы, это говорит Туск, США готовы отправить своих военных в Украину в рамках гарантии безопасности. Интересная новость, учитывая то, что Трамп говорил, что никаких американских военных ни при каких обстоятельствах он никуда не будет отправлять. Давайте почитаем. Премьер-министр Польши Туск заявил во вторник, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантии безопасности для Украины после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или на линию соприкосновения. Интересно. Значит, источник — «Европейская правда». Туск после переговоров с лидерами ключевых европейских стран, а также с премьером Канады и руководителем Европейского института и генсеком НАТО. Туск отметил, что в разговоре был оценен результат первого этапа очень серьезных переговоров, в которых приняли участие лидеры Украины, Европы, США и Канады. Он выразил мнение, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение недели. Ну, хорошо. Слушай, еще... Да-да-да.
Знаешь, есть на английском, говорят такую фразу manifest, to manifest. Ну, да. То есть, когда ты какими-то действиями, чаще всего там магией или молитвой и так далее, пытаешься воссоздать, чтобы что-то случилось.
Да.
Манифестуем,
алло,
ребята.
Слышишь? Алло. Стакан воды ты мне уже подала. И не первый раз. А теперь дай пару салфеток. Ну, потому что, ты же понимаешь, мы, да. Значит, вот такая вот история, читаю его дальше. Туск отметил, да, достигнут в течение недель. Туск отметил, что основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американская декларация готовности участвовать в гарантии безопасности для Украины после заключения мира. Включая присутствие, ага, я понял, понял. Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Это достаточно однозначные заявления, появились впервые. Посмотрим, насколько последовательны будут наши партнеры с другой стороны Атлантики. Значит, вот. Тут я не понимаю, кто это заявил. Я не понимаю. Эти однозначные заявления появились впервые. Где они появились? Я не понимаю. Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран коалиции решительных, где планируют финализировать... Что?
Пока!
Как всегда по магазинам?
Искать.
Ну, я понимаю, да. Ты в это, как этот магазин самый дорогой?
КТВ.
Нет, в нем самый дорогой отдел какой?
Эрмес.
Хермес, да, ты в Хермес.
Да-да-да, бутылку от Хермес.
Послушай меня, ничего себе, понимаешь, ты должна понять, ты моя любимая дочка. Ни в чем...
Единственная.
Ну, это большой вопрос мой. Я просто... Хочу тебе что сказать. Вот в присутствии зрителей ни в чем себе не отказывай.
Значит, для будущего судебного иска соглашение, чтобы не было как с Долиной, да, что типа я старый, я ничего не понял, ничего не знаю. Ты уже не можешь сказать, что тебя...
Вот с этой просроченной карточки трать столько, сколько хочешь. Да, поздравь Свету с наступающим. Радиостанция «Судного дня» внезапно включила «Лебединое озеро». Телеграм-канал «Не ТВ». Ну да, да, да. Хорошо.
Пошла, ни в чем себе не отказывай.
Да, не отказывай себе. Да, да, да. Матвеевич, это шопинг, вам конец. Это вы что думаете, я реальную карточку дам? Я вас умоляю, пусть потешит себя. Значит, я понимаю, это хорошая, интересная новость, и хорошая, интересная новость. Я имею в виду не то, что Катя пошла на шопинг, а то, что сказал Туск. Идем дальше. Россияне атаковали два гражданских судна, которые заходили в порт загружаться пшеницей. Дальше, в Кремле, вот это вот я люблю, значит, они сами придумали вот эту вот всю историю с нападением на товарища Путина, и наш ёршик Дмитрий Песков, значит, начинает грозить. Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выходить из переговорного процесса по прекращению войны в Украине, но будет вести переговоры прежде всего американцами и пригрозил ужесточением переговорной позиции. Значит, тут сразу хочу сказать, видите, как будет вести переговоры прежде всего. А у меня вопрос, а с кем они ведут переговоры сейчас прежде всего? Вы видели, чтобы они вели переговоры с европейцами или с украинцами? Они и так ведут переговоры. То есть брехня. Дальше. Пригрозил ужесточением переговорной позиции. А еще, значит, принеси золотую рыбку, чтобы она была у меня на посылках. Нету ничего, никакого ужесточения не может быть, потому что уже все ужесточено. Понимаете? Вот, ну, некуда. Ну, то есть он может сказать, я отказываюсь от переговоров. Вот это единственное. Но он говорит, Россия не будет выходить из переговорного процесса. Короче говоря, они обосрались. Они сами придумали эту штуку. Вот это вот нападение. Теперь они пытаются как-то назад. Это, ой, это, ну, в общем, Россиюшка. И смотрите, как они оттягивают, потому что... Вот когда стоишь среди этого вранья и этого дерьма, ты не знаешь, что сказать. Смотрите, дипломатические последствия якобы атаки на резиденцию лидера Кремля будут заключаться в усилении переговорной позиции Российской Федерации. Ай-яй-яй-яй-яй, боже мой. И дальше. В то же время Песков заявил, что Россия не собирается публично разъяснять, в чем будет заключаться пересмотр ее переговорной позиции. Ну, вы понимаете, с кем мы имеем дело? Шизоиды. Ой, мои любимые шизоиды. Чего тут сказать? Так, идем дальше. Ужесточение переговорной позиции. Да, боже мой, давай ужесточай уже, ждем. Дальше. Дикие шершни, это дроновые товарищи всякие разные, показали первое подтвержденное сбивание нового иранского шахеда. Значит, вот результат войны. Кстати, была огромная дискуссия по этому поводу. Но вы знаете как? Вот лес рубят, щепки летят. Я, например, с этим не согласен, но ничего не могу сделать. Путин хватит вести войну. Из названия Национальной музыкальной академии убрали имя Чайковского. Причем я ведь, ну, Чайковский великий композитор, но это Национальная музыкальная академия. Понимаете, ну, например, справедливости ради. Есть, например, там Чайковский, его оперы, балеты, гениальные, все, нет вопросов. Но есть, например, человек, который положил, поставил мир на колени песни «Щедрик». Разве он не заслуживает, чтобы Национальная музыкальная академия носила его имя? Но суть не в этом. Не надо... талантами мериться. Если бы не было этой войны, никогда бы это не произошло. Или произошло бы не в такой категоричной форме. Поэтому, кто у нас зло, бабайка, крыска наша любимая, Владимир Владимирович Путин. В течение нескольких недель в двух городах Украины запустят пилотное 5G, говорит вот министр Федоров, есть такой. Расследователи нашли новый дворец Путина в Крыму с личной клиникой. Ну, естественно, там врачи, все. Ой, Медведев, моя пупочка. Заместитель председателя Совбеза Медведев набросился с оскорблениями на президента Украины Зеленского и поделился своими извращенными фантазиями. Послушайте, что он говорит. Добрые слова под бой курантов еще впереди. Впрочем, единственное пожелание, не самое приятное, все-таки сделаю прямо сейчас. Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти одному человеку. Ну, имеется в виду, Зеленский сказал, чтобы он сканал, ну, чтобы он сдох. Всем понятно, что он хочет гибели не просто одного человека, а вообще всех нас и нашей страны. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку. Пожелаю другого в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце, как будто у этого мудилы не маленькое тельце, он еще, по-моему, короче, чем Зеленский, зеленого гомункула было выставлено в питерской кунсткамере, где на забаву потомках собирали уродца в русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы Scura sordidus. Это с латыни «грязный шут», прилетевший с нам из карликовой галактики в Тукане. Традиционно не обошелся без оскорблений медведя. Так что, как говорят на малотуканском наречии, «с останним роком, fucking puppet». Он имеет в виду, значит, чертова кукла, марионетка, подытожил Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, между прочим, «Космополит» очень правильно говорит, что этот текст очень похож на текст Проханова. Не, он замечательный. Он замечательный. Ну, послушайте, ну кто еще так порадует? Кто еще может быть таким образцовым мудаком? Понимаете? Ну, вот такой засахаренный, заспиртованный, чистый, прозрачный мудила. Ну, простите меня за слово «прозрачный». Ну, ребята, ну, это ж так, так невозможно. Понимаете? Дмитрий Анатольевич это... Значит так, Зеленский анонсировал встречу коалиции желающих на уровне лидеров 6 января. Китай готовит самые жесткие в мире правила для искусственного интеллекта, чтобы предотвратить случаи самоубийства. Значит, дальше. Экспорт российского газа в Европу упал до минимума 1973 года. Дальше. Секунду. Разработчики гуманоидных роботов признают, что хайп опережает их реальные возможности. Не разработчиков, а роботов. Дальше. Цены на автомобильный газ растут рекордными темпами. Это, наверное, в Украине. Дальше. После обстрела ТЭЦ без тепла остаются до 12 тысяч херсонцев. В Германии прекращают расследование против российского олигарха Усманова. Ну, не буду даже читать. Ну, если Германия прекращает, значит, она прекращает. Так, теперь давайте я посмотрю, что вы пишете, если какие-то вопросы ко мне. И, значит, вы комментируете Медведева. Тут один из слушателей говорит, зачем нужен 5G, если работает 4G. Значит, дорогие друзья, это вот как-то странно получается, что... Вы даже не, ну вот тот, кто написал, он как бы не очень понимает, что такое 5G. Вот, например, 5G, я когда передаю файл украинской передачи через сим-карту, у меня ZTE роутер есть такой на 5G, этот, значит, 1 гигабайт, 1,4 гигабайта за 15 секунд. Ну, это хорошо, наверное, правильно? Это же хорошо. 4G гораздо меньше. Но это хорошо, что так. Чего тут говорить? Так, а так лучше. Ну, нормально же. Так, Матвеевич, знаете ли вы, что в Германии постоянно выскакивает... сейчас, одну секунду, реклама о получении российского гражданства, при этом не теряешь немецкое. Ведь это уже было в Грузии, Молдове, Украине, с этого все пошло. Ну а что здесь такое? Кто хочет получить российское гражданство, пусть получают. Это демократия, не запретишь. Может быть, человек хочет получить российское гражданство и пойти на ОСВ, чтобы его похоронили. Ну, какая проблема? Я не вижу здесь. Это, ну да, ну реклама. Там рекламируют и румынское гражданство, и американское гражданство. Ну, отлично. Теперь давайте... О, 1800 человек. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, прошу вас, подписка, лайки. Пожалуйста, от того, что я стал это быстро пробросом говорить, вас-то ни от чего не освобождает. Подписка, лайки, прошу вас. Донаты, кто вот совсем прямо, ну вот понимаете, вот такой вот отчаянный абсолютно человек, вот, пожалуйста, хотелось бы, неплохо бы было, да? Добрый день, Матвеевич, что вы неважно выглядите, может, устали, берегите себя. Вы понимаете, та KW6 и так далее, я выгляжу не очень хорошо, потому что я 2,5 часа сидел за рулем, и Катя сидела там что-то 1,5 часа, пока мы приехали сюда. Поэтому просто вот поймите меня, мы зашли, и тут же я начал эфир. Поэтому хотя бы лайки. Идем дальше. Теперь то, что я для вас засейвил. Пишет издание. О, 7 футов под килем. Спасибо вам большое. Добрый человек. Благодарю вас. Добрый человек. Спасибо. Спасибо. В Кремле считают провальным запуск национального мессенджера Макс. По словам источника издания «Верстка» в Кремле, реальные результаты не соответствуют прекрасным цифрам, о которых докладывают разработчики приложения. По его словам, проект курируют слишком уважаемые люди, неизвестно, кого именно могут назначить ответственным за провал. Но я, кстати, не очень понимаю... Я не очень понимаю, в чем смысл провала. Они делают простую вещь. Они все абсолютно будет через Макс. Поэтому так и иначе, но люди будут подписываться на этот Макс. Понимаете? Ничего поделать невозможно. Значит, вот такие вот дела с этим Максом. Идем дальше. Вот это интересно, но это вечером. И это вечером. Мы же развлекаемся. Аббас Галямов, я не знаю, в курсе ли вы по поводу очень интересной ситуации, которая происходит сейчас в Иране. Там народ бунтует. В Иране, пишет Галямов, протесты идут уже третий день, лозунги радикализируются, всплеск недовольства, начавшийся из-за падения курса национальной валюты, причем она так упала, что это капец, трансформируется в полноценный политический протест, призывы к свержению режима звучат все чаще. В этой ситуации президент страны Пезешкиан заявил, что поручил главе МВД вступить с протестующими в диалог. Как в этой ситуации должен выглядеть диалог, мало кто понимает, но поручение зачетное, пишет Галямов. Идем дальше. Вот это замечательно, я вам часто читаю Аллу Боссард. Алла Боссард – прекрасная писательница, великолепная поэтесса, человек с невероятным чувством юмора. Ну, такая вот, понимаете, своя в доску. И жена Игоря Иртенева, и она написала такую абсолютно трогательную историю. Вот у моего любимого музыканта есть Пэта Метини. У него есть такая композиция «Last Train Home». И там барабанщик и на этом фоне играет удивительно трогательная музыка, то есть идет поезд, последний поезд домой. И вот я сейчас увижу свой дом, многие из вас не увидят, потому что не могут поехать или так далее. Но вот она написала свою версию. Вот я думаю, что будет, когда и если я вновь окажусь в моем доме. Разревусь? Вряд ли. Давно со мной этого не было. Буду целовать стены и пол? Возможно. Немедленно напьюсь, не снимая портупеи? Скорее всего. Начну наводить порядок? Обязательно. Погоню стежку. Валяться со мной в снегу? Это ребенок их там, наверное, не совсем понимаю. Почему бы нет? Короче, стану ли вести себя неадекватно? Безусловно. Что еще нам остается делать? Тем более мы это любим и умеем. Что будет делать Вера, вот это их дочь? Закурит, пойдет дозором в свою комнату, не спал ли кто на ее кроватке. Ляжет на диван, где закурит и пустит корни. Что будет делать Стёша? Ну, это все-таки животное какое-то. Как было сказано, помчится знакомиться со снегом. Что будет делать Игорь? Сядет за компьютер. Но все это когда и, главное, если. Поэтому всех с Новым годом, и пусть он принесет нам радость, хотя бы на всех одну. Замечательно написано. Ну, она прекрасно пишет. Просто... большой мастер. Смотрю дальше материал. Так. Сейчас, извините, я же в машине все это делал. Тут еще, понимаете, в чем дело? Когда ты работаешь в машине, то вот посмотрите, обязательно сейвится пост и обязательно сейвится автоматически карта, где ты находился, когда ты смотрел этот пост. Я не знаю, зачем это сделано, но к каждому, что я для вас засейвил, обязательно существует карта. Ага, вот теперь я понял. Пишет Леонид Невзлин. Истерика, устроенная вокруг воображаемой атаки украинских дронов на резиденцию Путина, была нужна Москве лишь для одного – попытаться обвинить Киев в срыве переговоров. Песков уже отчитался, что Российская Федерация будет продолжать диалог прежде всего с американцами, одновременно угрожая ужесточением переговорной позиции. России не нужны никакие оправдания для продолжения военных преступлений. Путинские войска ежедневно уничтожают украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Жители Киева и Одессы сидят без света. Энергосистема не выдерживает нагрузки, усиленной морозами. Удар по резиденции понадобился лишь как якобы убедительный аргумент для разговора с впечатлительным и тяготеющим к роскоши Дональдом Трампом. На этом фоне премьер-министр Польши Туск после переговоров с европейскими лидерами выступил сегодня с удивительным заявлением, ну, я вам его читал, но повторю здесь в тексте. Мир на горизонте. Я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы. Уже к январю нам придется собраться вместе, чтобы принимать решения о будущем Украины и будущем этого региона. По его словам, гарантии безопасности, предлагаемые Киеву Соединенными Штатами, дают основания надеяться на скорое завершение войны, однако Украине придется пойти на компромиссы по территориальным вопросам. Дальше он пишет. Сложно понять, почему западные лидеры уверовали в территориальные уступки, которыми якобы удовлетворится Путин. Завтра он придумает удар не по Валдаю, а по Сочи и потребует вывода украинских сил еще из одного региона. Потому что там что-нибудь взорвется и в Москве или Петербурге, уже полякам предложат подвинуться в Сувалкском коридоре. Ну, это живая политика, пусть попробует. Кстати, вот знаете, есть такое удивительное рядом. Вы знаете такого британского актера Бенедикта Камбербэтча, прекрасного, который, помните, сыграл Шерлока Холмса. Но чтобы представить себе такое, это надо уметь. Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Шерлока Холмса в сериале, родственник Артура Конан Дойля, автора романа о Холмсе, а еще он родственник Ричарда Третьего, которого сыграл в сериале «Пустая корона». Вот же ж товарищ уродился, понимаете? Что сказать-то? Так и подойдешь, надо говорить то ли ваше сиятельство, то ли ваше высокопревосходительство. Приходится убирать вот эти картинки. А, вот это вот смешно. Сейчас. Значит, крыса, она так боится за свою жизнь, что это просто невозможно. При этом, вот понимаете, там Зеленский, например, он... ему там говорят, а где ты там был на фронте, почему там ты, ну и он едет на фронт и так далее, ну как бы претензии к нему как к президенту, читаю вам. Пишет снова Аббас Галямов, он пишет так, Песков сошел с ума, ни при каких обстоятельствах пресс-секретарь не должен делать подобных заявлений. Образ струсившего и спрятавшегося от врага, а заодно и от своего народа, лидер рисуется слишком отчетливо. А знаете, что Песков сказал? Я вам сейчас скажу. Боже. Знаете, умный, а дурак. Местонахождение Владимира Путина в нынешних условиях и с учетом атаки на его резиденцию со стороны Киева не подлежит публичному обсуждению. Тут я хочу этого очередного идиота спросить, а что, когда-то было обсуждение? То есть Кремль как бы докладывал, где сейчас Путин? Ну, это же никогда не было, понимаете? Но тут он подтверждает, что Путин просто все время надо менять памперсы, все время менять и говорить грозные слова. Вот слова должны быть грозные в обязательном порядке. Ой, боже мой. За что, за что? По этому поводу пишет Иван Яковина. Россия засекретила местонахождение и передвижение Путина в пространстве. Мне нравится это слово. Ссылаясь на якобы возникшую для его жизни угрозу от украинских беспилотников. Это, конечно, может быть приступом паранойи. Однако я предполагаю, что Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию. Будет убирать с лица и шеи лишний жир, закачивать туда гиалуроновую кислоту, непопулярное слово для меня, и колоть свежий ботокс. Для этого нужно на пару недель исчезнуть из телевизора. Раньше его долгие исчезновения вызывали большие вопросы, а сейчас вот появилось удобное оправдание – украинская угроза. Да, да. Может, сиськи себе сделает. Вот я думаю, что если бы он сделал сиськи себе, то, ну, это классно было, представляете? Он эффектный был бы такой. И тогда его фраза, например, я грудью защитю россиян, она бы, понимаете, а то он такой, такой жалькенький, он жалькенький, понимаете. Вот. Но он, наверное, член себе метровый сделает. Такое русское достоинство, понимаете. Ну, мы проверим, он покажет. Когда гордиться будет совсем нечем, он его... Владислав Юсупов написал очень интересный материал. Я его, к сожалению, не знаю. Он называется «Возвращение в Россию». Возвращаешься в Россию и... Три точки. Нет, я не стану писать про некие негативные или позитивные триггеры, где дышать тяжело от несвободы или как похорошела Москва при Ольге Бузовой. Тут другое. Так вот, возвращаешься в Россию и от потока... Вот, вот обратите внимание, насколько он все это правильно пишет. Вот мы не обращаем на это внимания, потому что ну, мы там не живем, понимаете, реалии. А вот он об этом пишет. Вот это очень интересная история. Нам, я вам говорил, что Россия нам интересна не потому, что она интересна, а потому что это вот как некий донор. Ух ты! Мирон Костин, спасибо вам за донат, еще такой большой. Вот, понимаете, есть такие замечательные люди, которые завещают науке свои внутренние органы. Вот мозг, например, альцгеймерский. Вот человек, там, если он даже не может сам написать, то... завещаю для того, чтобы делать срезы, понимать все это дело, понимаете? Потому что, ну, человек умер уже, все. И это очень, понимаете, мы с вами в каком-то смысле, как научные работники, мы смотрим, как, вот как умирает наш знакомый. Потому что, ну, Россия наш знакомый, и она умирает, отмирают конечности, метастазы идут кругом, понимаете? Мозг еще, мозг Путин, он пытается что-то вот такое, но как бы... И вот он об этом пишет, какие процессы там происходят. Так вот. Возвращаешься в Россию, и от потока информации по радио, телевидению, прессы рождается ощущение, что Россия столь страстно увлечена историей и прошлым, что на будущее она как бы кладет. Подумаешь, Илон Маск 90% ракет запускает. Вот мы еще в 61-м году запустили ракету с человеком, и она летает по сей день. Подумаешь... Трамп новые линкоры строит, а у нас Суворов через Альпы маршем прошел. И во всех бедах виноват кто-то из прошлого. То бандиты с олигархами из 90-х, то Хрущев, то евреи-врачи. С 90-х 30 лет прошло, но риторика ведущих такова, что именно из-за той ушедшей эпохи растут ноги сегодняшних проблем. И буквально каждый таксист мнит себя великим историком и убежден, что его мнение относительно тех или иных событий безусловно и объективно. Вся страна не просто дышит прошлым, она в нем живет. И главное, как-то ведь все эти персонажи мирно уживаются в головах и парадигме: цари, революционеры, попы, НКВД, Сталин, либералы, бандиты, Сахаров, Куба, голод в Поволжье, репрессии, война, Гагарин, НЭП, перестройка, Ленин, плевать. Все хотели на завтрашний день. Я даже так скажу, на сегодняшний. Вся лента в соцсетях про то, как замечательно жилось в СССР. Вчерашние события круче завтрашних. Фантасты это дело просекли. И теперь на радость публике выдается бредятина про то, как смелый майор попадает в прошлое и сообщает товарищу Сталину о предателях в его окружении и по памяти рисует эскизы танка Т-90 и автомата Калашникова. На Луну последним хотел слетать Рогозин. После него уже таких планов нет ни у кого из российских мечтателей. Создать хороший автомобиль можно, а зачем? Ведь еще в Советском Союзе был создан недостижимый идеал – УАЗ-буханка. Реактор синтеза можно, конечно, но смысл такой. Какой? Ведь еще прошлые ученые-термоядерщики вдруг восстали против советской власти. Нужно в целях профилактики запретить и расстрелять. Ну как сделал бы идеал правителя товарищ Сталин? И потом хрен ведь знает, что там будет завтра. А вот вчера, ого-го, да мы, да как всех. Гордиться своим прошлым – дело хорошее, наверное, если есть чем гордиться. Но жить прошлым, не думая о будущем, смертельно для общества. Ну да, ну да, это абсолютно правильно. Вот понимаете, они действительно все живут прошлым. Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем. Алексей Черемушкин пишет, надеюсь, сам он написал это, про то, как вот с этим ударом по Путину, дроновым, Россия сама запуталась. После того, как Министерство обороны России на фактах показало, что Лавров – примитивный врун, придумавший эту атаку на Валдай, концепция поменялась. Министерство обороны России внезапно осознало, что отразило нападение на резиденцию Путина. Написало об этом отдельный пост. Еще час назад оно об этом не подозревало, а теперь на ночь глядя прозрело. Оказывается, якобы перехваченные в Брянской области БПЛА летели прямиком на Валдай. Стесняюсь спросить... а сотни перехваченных в прошедшие месяцы над Брянщиной БПЛА тоже на Валдай летели? В Смоленской, Тверской нет. А как понять, что нет? Почему сегодня решили, что да, а раньше что нет? Это что ж получается? А вдруг Украина уже месяцами атакует резиденцию Путина. Только никто об этом не подозревал. А Лавров раньше просто стеснялся сказать. У Кремля явно наметился дефицит переговорных ходов. Обвинить Украину в срыве диалога никак не получилось. Заход на новый круг через эскалацию по выдуманному поводу – это классическая схема. Плюс создается искусственная почва для исключения из диалога президента Украины. Ибо как можно говорить с тем, кто якобы покушается на любимый морг и хранилище чемоданов российского вождя. Сейчас наверняка еще заведут шарманку о нелегитимности. И последняя фраза. В общем, в Кремле пока считают, что продолжение войны им выгодно. Это очень хороший текст, независимо от того, кто его написал. Но я написал, я сказал, вот Черемушкин там вверху стоит. Имя его. Но я хочу вам сказать, что очень тонко подмечено, что вот как они, знаете, докручивают, довинчивают, да, все вот этим вот всем занимаются, это, конечно, абсолютно уникально. Абсолютно уникально. Сейчас я посмотрю, чем мне еще вас порадовать. Нет, мы с вами проработали 45 минут, и я жду вас в 21 час. В 21 час мы в обязательном порядке с вами подольше поработаем, если вы настарчите лайков. И я подберу еще интересный материал. У меня много материала. В общем, проведем хорошо время. Я кофеек себе сделаю, где-то тут чайник, я просто не знаю где. 2300, 900, Петя Степанов, привет. 2300 человек, 900 лайков. Трижды 9, 27. Ну да, хорошо. Ну, здорово бы было, если бы вы дожали еще до 1000 лайков. Вчера очень был хороший результат. Вчера просто половина вечером. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы меня дождались. 2368 человек, вы знаете. Ну, когда едешь на машине, ну, это же такое дело. Но 3 дня здесь я, поэтому эфиры будут. Я не знаю, может быть, где-то так получится, что какой-то из них я промонтирую. Кроме того, я не знаю, как будет вот эфир в новогоднюю ночь, завтра, 31-го. Но я об этом поговорю с Курниковым, и мы посмотрим, как это сделать. Понимаете, может быть, сделаем на 2 канала и так далее. В общем, в 21 час по Киеву мы встречаемся. Благодарю вас, всего хорошего, берегите себя и с наступающим Новым годом.